Остальные три группы пережили в эти дни сильные испытания и были близки к такому же концу. Из них только брат Реймер был убит махновцами в Николаеполе. Для остальных еще не наступило время перехода в вечность. Из оставшихся в Николаеполе два брата заболели тифом, и Реймер ухаживал за ними. Однажды он направился в аптеку за лекарствами и больше уже не вернулся. В это время сестра Энс, посещавшая дома, проходя по селению, была позвана в один дом, где проходившими махновцами был убит человек. Голова несчастного была совершенно разможена. Как видно, он был убит из винтовки разрывной пулей. Перевернув труп, лежащий вниз лицом, сестра Энс узнала в убитом своего сотрудника, брата Реймера. Этот еще молодой человек, обратившийся к Господу во время нашей работы в Екатеринославе, хотел во что бы то ни стало идти с нами и помогать, чем может, в нашей работе. Прошло всего несколько недель, и его жизненный путь пришел к концу. Его работа была коротка, но он перешел в вечность прямо с Божьей нивы. В пятницу 25 октября, когда группа братьев Дика и Юшкевича находилась в Дубовке, мы с одним братом и с нашей небольшой группой прибыли в соседнюю колонию, находящуюся от Дубовки всего в 1,5 верстах. На первом собрании вечером того же дня присутствовало все население колонии. Многие из молодых людей и несколько пожилых отдали свои сердца Господу. Видимо, проявилась благодать Божья. Уставшие от всех волнений и переживаний, люди жаждали покоя в Боге и Его Слове. Собрание, назначенное на утро, не состоялось. В село заехал довольно большой отряд махновцев. Солдаты шли из одного дома в другой и грабили, что попало. Человек 20 из них вошли в дом, где находился я с несколькими сотрудниками. Угрожая и размахивая обнаженными шашками, махновцы потребовали хозяина дома, который должен был поскорее спрятаться. Видя разъяренных людей, мы начали петь духовные гимны. Слова и мелодия песни умиротворяюще подействовали на сердца озлобленных и загрубелых людей. Собравшись все в одну комнату, успокоенные махновцы, не снимая оружия, расположились кто где мог для отдыха. Видя, что благодаря пению почва для Слова Божия была подготовлена, я взял Библию и, читая отдельные места, около 2 часов провел в беседе с махновцами. Некоторые из них осознавали гибельность того пути, на котором они стояли, давали обещание как можно скорее изменить свою жизнь. «Только еще не теперь. Вот перережем всех буржуев, создадим царство братства и равенства, а тогда будем жить по Евангелию. Теперь этого сделать невозможно, товарищ. Теперь время борьбы. Вы хорошо делаете, призывая людей к покаянию. Я не против этого. Но все же вы нам мешаете делать наше дело. Будьте осторожнее», — заметил начальник группы. После отдыха и беседы махновцы мирно уехали дальше. На вечернее собрание собрались все жители от стариков до детей. Дома никто не решался оставаться. По улице разъезжали махновцы, которые вели себя крайне возбужденно. Было жутко встречаться с этими зловещими личностями, окидывавшими каждого встречного мрачным взглядом. В селе было несколько верующих семейств. Все они, да и другие жители, в этот вечер хотели быть вместе у ног Господа. Все чувствовали приближение какой-то страшной опасности. Когда помещение молитвенного дома было переполнено до отказа, пришли человек 12 вооруженных махновцев. Посадив пришедших по 3 человека у каждой двери и по 3 по обе стороны кафедры, их начальник обвел всех угрожающим взором и, отдав каждой группе какие-то приказания, вышел в коридор. Все почувствовали, что здесь готовится что-то страшное. Впоследствии мы узнали, что у них было решено не выпустить ни одного человека живым из помещения. Вместе с работниками палаточной миссии они решили погубить и всех собравшихся. Во время работы в немецких колониях половину собрания проводили на русском, половину на немецком языке. В этот вечер, ввиду сложившихся обстоятельств, решено было иметь только русскую проповедь. Кончилось пение. Я взошел на кафедру, мысленно прося Господа защитить нас. Я чувствовал, что если Господь не сохранит нас, моя проповедь будет последней в этой жизни. Видя, что махновцы прибыли для исполнения роли палачей, я просил Господа, чтобы Он дал мне силы направить каждое слово с любовью к этим людям. В начале проповеди махновцы смотрели на меня со злобной усмешкой на лицах, переговаривались друг с другом. Но Господь начал совершать свое дело и над этими душами. Злорадство и насмешка постепенно сходили с их лиц, и они начали принимать все более и более печальный и подавленный вид. Проповедь продолжалась. Горячий призыв к раскаянию раздавался в притихшем зале. Сидевшие у кафедры сотрудники миссии, склонив головы, беспрерывно возносили за меня и за всех слушателей молитвы Господу, просили о силе и действии проповеди. Чувствовалось почти осязаемое присутствие Святого Духа. Большинство слушателей сидело со слезами на глазах. Не в силах сдержать себя от рыданий, махновцы один за другим оставили свои места и вышли в коридор. Горько плакал великий могучий Христос. Раздалось заключительное пение нашего небольшого миссионерского хора. Среди слушателей началось движение. Многие желали молиться, желали отдать Господу свое сердце. Наши сотрудники беседовали с желающими раскаяться. Двое из махновцев, зажав склоненные головы между ладонями рук, продолжали сидеть на своих местах. Дух Божий действовал в их сердцах. Они вспомнили о недавнем прошлом, когда, будучи юношами, детьми верующих родителей, они посещали подобные же собрания и сами участвовали в пении. Волна революции вырвала их из дома и из среды верующих людей. Дальнейшая жизнь в рядах различных армий превратила их в извергов, жаждущих человеческой крови. Дядя одного из этих молодых людей был хорошо знаком мне проповедником из одного селения около Бердянска, с которым мне пришлось встретиться всего несколько месяцев тому назад. Рассказав свою историю, юноша закончил с отчаянием. «Да, мы погибли. Погибли окончательно. Для нас нет никакого выхода. Бог не может нас простить. Слишком много совершено преступлений. Кровь, кровь, море человеческой крови вокруг нас. Проливать кровь мы прибыли и сюда. Если мы обратимся к Христу, то свои же товарищи перестреляют нас сегодня же, как собак. Если бы мы сумели бежать из этой среды, то жить нам не дадут соседи. Нас выдадут белым или задушат сами, ибо мы сделали им всем так много зла. У нас теперь единственный путь – идти дальше, жить такой же жизнью, пока она не оборвется». «Мы погибли, совершенно погибли. Для нас нет никакого выхода». Не помогли никакие увещания и просьбы обратиться с молитвой к Христу, который укажет им путь. В отчаянии они ушли из помещения, и нам больше не пришлось с ними встретиться. Выйдя вслед за этими людьми, я встретил в темном коридоре начальника отряда, который с группой других махновцев все время стоял там, слушая проповедь. Слово Божие действовало и на него». Он довольно приветливо встретил меня и сообщил, что года полтора тому назад он был на одном из моих собраний в Пологах, не будучи еще в то время в махновских войсках. «Я вас узнал только по голосу, когда услышал проповедь. Вы так изменились за это время. И очень хорошо, что узнал», — закончил он многозначительно. «Так отвратил Господь неминуемую смерть от нас и от всех жителей этой колонии. Замыслы людей были расстроены. Произнесенный приговор не совершился. Видно, не настало еще время для нашего перехода в вечность. Поднятый меч был опущен в ножны. Рука Господа удержала его». Следующее воскресенье принесло нам много новых переживаний и волнений. По пути с квартиры на собрание меня встретила въехавшая в селение подвода. На арбе среди разбросанных в беспорядке вещей сидели два престарелых человека. У них был вид помешанных людей. Взором полный ужаса они смотрели по сторонам, как бы ища место, где можно было бы укрыться. Было видно, что они только что пережили что-то кошмарное. На мой вопрос, кто они и что с ними случилось, старичок бессвязно забормотал: «Кровь, кровь, все убиты, замучены». В это время следом за ними в селение въехала подвода. Сидевшие в ней сообщили на мои вопросы, что в соседней колонии прошлую ночь были зверски перебито все мужское население. Находившиеся там миссионеры были замучены первыми. Две миссионерки из их группы оставлены в живых и находятся среди махновцев. Известие о смерти брата Дика и других было неожиданным и тяжелым для нас. Весть о том, что две наших сотрудницы оставлены в живых и находятся среди этих свирепых палачей, еще усугубляла тяжесть положения. Это было хуже смерти. После молитвы и совещания я решил поехать на место убийства и, если возможно, облегчить положение сестер. Одна из сотрудниц решила поехать вместе со мной. У одного из верующих оставалась еще пара худых лошадей, которых он и предоставил в наше распоряжение. Был пасмурный осенний день. Масса грязи прилипала к колесам, затрудняя наше движение. Лошади едва тащились, выбиваясь из сил. Колония Дубовка лежала в глубокой балке и была теперь окутана утренним туманом, что придавало ей какой-то фантастический мрачный вид. На улице не было заметно никакого движения. Только громадные стаи ворон, собравшихся на кровавую тризну, кружились над домами. Во дворах рычали голодные куры и утки. Темные осенние тучи как будто еще больше сгустились над этой мрачной долиной смерти. При въезде в колонию мы заметили стоявшую за углом дома плачущую женщину, которая подавала нам какие-то знаки, махая находившимся в ее руках платком. Мы приблизились к ней. «Вернитесь, ради Бога, вернитесь скорее обратно, пока вас не заметили махновцы», — просила плачущая женщина. «Все жители колонии перебиты, и если вас увидят, то вы тоже будете убиты». На мой вопрос о наших сотрудниках женщина сообщила: «Никто из них не остался в живых. Вся группа была убита первой. Я сама видела их всех мертвыми». Несмотря на предостережение доброй женщины, мы все же хотели видеть дорогих нам друзей. Узнав от женщины приблизительно место убийства, мы поехали дальше. Оставалось проехать еще несколько метров, как из одного двора выехало несколько всадников и быстро приблизилось к нам. «Не с места, руки вверх!» – скомандовал один из них. «Кто вы такие? Зачем прибыли в эту колонию? Ваши документы». Осмотрев мои карманы и просмотрев Библию, под крышкой которой находились документы, махновец возвратил мне ее обратно. «Ах, вот как. Значит, ты тоже миссионер и приехал видеть своих сотрудников. Я покажу их тебе сейчас. Слезай с брички и следуй за мной», — приказал суровым голосом махновец. «Вы можете совершить ваше дело и здесь», — ответил я на его требование. «Ведь вам безразлично, где проливать кровь, среди этой улицы или в темном месте. Бог видит каждое злодеяние всюду, где бы оно ни совершалось». В руке махновца сверкнула быстро выхваченная из ножен шашка. В этот момент из противоположного двора быстро выехал еще один из махновцев. «Стой, товарищ!» – обратился он к поднявшему шашку. «Оставь, пожалуйста, этого человека. Он мне знаком, и я не разрешаю поднять на него руку». Шашка опустилась в ножны. Пришпорив лошадей, все, кроме моего защитника, отъехали в сторону. «Как можно скорее уезжайте из этого села», – прошептал он. «Я едва ли буду в силах помочь вам, если о вашем приезде станет известно в нашем штабе. Ваши сотрудники все убиты, никого нет в живых, а вас постигнет та же участь», – добавил он в ответ на нашу просьбу разрешить увидеть наших умерших друзей. Сидевшая рядом со мной сестра, склонив голову, беспрерывно молилась и просила Господа о защите. И Господь услышал. Защитивший нас махновец оказался начальником той группы, с которой мне пришлось иметь продолжительную беседу о Христе в прошлую субботу. Уехав после беседы, он со своим отрядом прибыл в Дубовку, где также принимал участие в убийствах. Сохраненные Богом, мы покинули Дубовку и возвратились, к ожидавшим нас сотрудникам. В назначенный день в Николаеполь возвратилось всего две группы. Третьей группы не было. Недоставало и руководителя миссии. Встреча оставшихся в живых работников была самым тяжелым для всех моментов. При въезде во двор нам навстречу вышла жена убитого Якова Дика с ребенком на руках. «Где Яша? Что с ним? Почему его нет с вами? Правда ли?» Тут голос ее прервался, и вопрос остался неоконченным. Мы молчали. Она поняла. Тихо прижимая к груди своего сына, она ушла в комнату. Господь укрепил ее и помог перенести эту незаменимую утрату. Прошло два дня. Оставшиеся в живых сотрудники находились в угнетенном состоянии от сильного физического переутомления и тяжелых душевных переживаний. Появились слухи, что махновцы не убили Дика, а захватили с собой в Екатеринослав, где находился штаб махновской армии. В связи с этими слухами я решил еще раз поехать на место убийства. Чтобы не быть замеченным, как в первый раз, я оставил лошадей в соседнем селении и пошел пешком. Один из местных жителей, верующий человек, провел меня через сады и указал место, где все еще без погребения лежали убитые. Никто не решался зайти в эту колонию и совершить погребение десятков убитых людей. Оставшиеся в живых жители колонии, бросив все свое имущество, разбежались кто куда еще в ту же ночь. Пробираясь от одного дома к другому, мы увидели потрясающую картину. Около каждого дома лежало по двое или трое убитых мужчин. В одном месте лежал мужчина средних лет со своими четырьмя взрослыми сыновьями. Все они были зарублены шашками. На лицах каждого из них было по несколько глубоких ран. Казалось, одна и та же рука совершила все эти убийства, изуродовав некогда прекрасные лица. Как будто убийцы не могли вынести вида человеческого лица и стремились как можно скорее изуродовать его, превратив в кровавую маску. Ни одного лица не осталось в целости из 80 убитых. Было что-то странное в этих страшных убийствах. Наконец, когда зрелище этой кровавой бойни чуть притупило восприятие, мы пошли к тому месту, где лежали наши сотрудники. Низкая широкая дверь вела в полутемное помещение. На земле в лужах замерзшей крови лежали сильно изуродованные трупы. Некоторые находились в коленопреклоненном положении. Как видно, они молились в последний момент, и смерть застигла их на молитве. С трудом можно было узнать некоторых. Лицо Яка Яковлевича Дика было совершенно изрублено и представляло собой сплошную кровавую массу. Узнать его удалось только по фигуре и по имевшимся на его белье меткам. Одежда, кроме нижнего белья, была со всех снята. Слишком опасно было оставаться возле убитых дальше. Вынести и похоронить тела также не было никакой возможности. Махновские разъезды часто заглядывали в селение и убивали всех, кого там встречали. Бросив последний взгляд на тела дорогих сотрудников и мысленно вознеся молитвы к Богу, мы с проводником возвратились в соседнюю колонию. Оттуда я благополучно вернулся на оставленной подводе в Николаеполь, к ожидавшим меня членам миссии. Через несколько дней вся мученически погибшая группа была похоронена в общей могиле собравшимися с окрестных деревень крестьянами. Благословенный, но тернистый путь закончился Голгофой для некоторых работников. Для оставшихся эта потеря была неожиданна и невосполнима. Двое из умерших, Яков Дик и Оскар Юшкевич, были самыми преданными Господу и самоотверженными работниками. Оба были в самом расцвете лет и деятельности. В лице Якова Дика миссия потеряла своего организатора, вдохновителя и самого талантливого из проповедников. Он был не только организатором и руководителем миссии, но другом и братом для всех сотрудников. Его личная жизнь была примером для всех окружающих. Потеря Дика была непонятна для нас всех. «Почему?» – спрашивал каждый из нас. Впоследствии нам стало ясно, что каждый из них окончил на земле назначенное ему Богом дело, и Господь взял их в свой покой. Каждый пожал свою ниву, сложил серпы для других и пошел к господину жатвы. Каждый сделал все по мере данных от Бога сил. Одаренный более других, Дик жил мало, но сделал очень много. Он был подобен свече, горящей с обоих концов, и поэтому так скоро сгоревший. 7 человек умерли, 2 лежали тяжело больные тифом. Оставшиеся члены миссии пробыли еще дней 10 в Николаеполе. Каждый день в колонию заезжали махновцы. До убийства наших сотрудников при встречах с махновцами никто не чувствовал перед ними ни страха, ни смущения, несмотря на все их угрозы. Теперь наоборот, при каждой встрече с ними плоть начинала дрожать. Этому содействовало отчасти и сильное физическое и духовное переутомление. У большинства из оставшихся сотрудников махновцы отобрали одежду и обувь. Брата Шафрана, верующего из евреев, махновцы, встретив на улице во время сильного мороза и снега, заставили на месте снять сапоги и дальше идти босиком. Последнее обстоятельство заставило нас объединиться. Прежде, после собрания, мы расходились на ночь в разные дома. Теперь, если только находилась подходящая квартира, мы помещались в одном доме. Однажды рано утром я был разбужен сильным криком, несшимся из комнаты сестер. Одевшись как можно быстрее, я побежал на крик. Сестры были разбужены пришедшими в дом махновцами, которые теперь отбирали у них последние вещи и одежду. Пришлось упрашивать оставить им некоторые вещи. Одному из пришедших понравилось мое пальто, и он грубо сорвал его с моих плеч. «Прошу вас, друзья мои, оставьте мне последнюю мою одежду, ведь стоят сильные холода, а мы должны совершить переходы», — обратился я с просьбой к махновцам. Всего несколько недель тому назад это пальто было подарено мне одним верующим евреем в Екатеринославе. Имея единственную уже ветхую одежду, этот брат принес ее мне со слезами. «Она у меня последняя, но я живу на месте и как-нибудь обойдусь без теплой одежды. А вы ведь в дороге, совершаете переходы, можете совершенно замерзнуть. Возьмите это пальто, как из рук Господа». Пальто пришлось отдать перелицевать портному. Всего несколько недель довелось в нем греться, и теперь его отбирали. Снова приходилось оставаться раздетым. Купить было негде, все разграблено, сожжено, уничтожено. «Вы должны без слов отдать все, что мы от вас требуем, иначе мы сейчас расправимся с вами, как с контрреволюционерами», — ответил на мою просьбу махновец. «Все народное, и тот, кто что-либо скрывает, достоин смерти». «Ну, мой друг, неужели, прося оставить мне мою последнюю одежду, я совершаю преступление? Ведь если все народное, то мы должны пользоваться всем одинаково. Вы имеете хорошую теплую шубу, а у меня отбираете последнее пальто». «Вот вам мое право», — грозно закричал махновец, выхватив из ножен шашку. «Вы все, проповедующие о Боге, являетесь слугами капитала. Вы своим уже попользовались, вы недостойны жить, а не только что пользоваться чем-либо в пролетарской стране. Мы вас всех передушим, обождите, придет и ваша очередь. А теперь ни слова, мне нравится это пальто и все». Накинув пальто на плечи поверх своей шубы и размахивая шашкой, махновец вслед за другими вышел из дома. В тот же день, когда мы собрались для совместной молитвы, в дом снова зашел один из солдат. Открыв и осмотрев комоды хозяйки, он взял себе, что ему понравилось. «А вы что здесь молитесь, слуги капитала?» — обратился он к нам. «Проповедники имеют иногда много денег. Где они у вас? А ну, давай их сюда». Держа в одной руке револьвер, махновец начал всех бесцеремонно обыскивать. «Ого, еще часы имеет?» – прокричал он, выхватив из моего кармана часы. «Сколько лет вы их употребляли?» «Года три», – ответил я солдату. «Хорошо, теперь я их поношу еще года три», – при этом положил часы в свой карман. Так поступали с нами почти каждый день. Одежда и обувь были отобраны. Пришлось сделать деревянные колодки или сандалии вместо обуви и путешествовать по грязи и снегу в деревяшках. Несмотря на все испытания и переживания, сильно действовавшие на усталую и измученную плоть, мы не переставали работать для Господа. Каждый день в двух соседних колониях проходили собрания при большом стечении слушателей. После 2-3 дней невыносимых страданий, оставшаяся с 9-месячным ребенком на руках жена убитого Дика, за которую молились все сотрудники, окрепла физически и духовно и снова присоединилась к работе. Господь прославлялся и в эти тяжелые дни. Он изливал обильные благословения на труд оставшихся в живых работников. Многие десятки душ нашли мир у подножия Голгофского креста. Несмотря на просьбы местных верующих и новообращенных остаться с ними еще на некоторое время, мы должны были ехать дальше, чтобы как-нибудь добраться до меннонитских колоний около Гальпштата, находившихся от нас в 3 верстах. До соседнего селения нужно было ехать около 20 верст. Лошадей для поездки достать было очень легко, но никто не соглашался везти, никто не рисковал выехать из села. Мы обратились к Господу с молитвами о помощи, и Он укрепил мужеством 2 верующих, которые, простившись со своими близкими, решили поехать с нами. Оставив одну из сестер ухаживать за 2 больными, тифом, мы поехали дальше после благословенного прощального собрания. Господь хранил нас. Благополучно проехав 20 верст, мы прибыли в колонию Широкое, село Запорожского района Запорожской области. Через несколько дней мы узнали, что вскоре после нашего отъезда из Николаеполя туда наехали махновцы, искали нас и причинили жителям много зла. У многих забрали тогда последних лошадей. Верующие, решившиеся отвезти нас, спасли таким образом себя самих, нас и свои подводы. Оставшиеся же на месте очень пострадали. Во всем этом мы снова увидели руку нашего Господа. Увидели, что Он взял от земли тех, для которых пришло время, и что Он охраняет оставшихся, пока не придет и наш час. В Широком нас снова ожидала большая и благословенная работа. Вся эта местность была занята махновскими войсками. В каждом доме лежали раненые и больные тифом махновцы, заражая жителей. 5 дней прошли в почти беспрерывной работе. Каждый день было по несколько собраний. Посещали больных, проводили отдельные беседы с жаждущими мира душами. И эти 5 дней снова принесли великие плоды. Многие души в Широком и соседней колонии обратились к Христу. Многим из обращенных пришлось через несколько недель перейти в вечность из-за повальной эпидемии тифа, распространяемого махновцами. Во время этой работы, заразившись тифом, заболел еще один из наших сотрудников. С первых дней возникновения палаточной миссии он был самым близким другом и помощником Дика. Таким образом, из 4 руководящих братьев, помогавших друг другу, остался я один. По просьбе остальных сотрудников мне пришлось взять на себя дальнейшее руководство миссии. Окончив работу в Широком, мы изменили наш маршрут и поехали по направлению к Воронцовке, лежащей на берегу Днепра. Проехать около Хортицы на другой берег Днепра, как предполагалось раньше, не было никакой возможности. Армия Махно находилась в так называемом Днепровском мешке. С 3 сторон был Днепр, противоположный берег занят войсками Деникина, с которыми у махновцев шла почти беспрерывная артиллерийская перестрелка. У нас не было никакой возможности уйти с территории, занимаемой махновцами. Находясь в их среде, постоянно соприкасаясь с ними, мы были подобны овцам, обреченным на заклание, и каждый день ожидали своего конца. При выезде из Широкого мы взяли с собой больного брата, не желая оставить его одного. Однако в следующей немецкой колонии его пришлось все же оставить вместе с его сестрой по плоти и нашей сотрудницей в работе. Она должна была ухаживать за ним и впоследствии также заболела тифом и несколько недель пролежала в постели. Посетив на пути несколько небольших русских селений и хуторов, где провели ряд благословенных евангелизационных собраний, мы прибыли в немецкую колонию Фриденсфельд. Избрав эту местность временным центром, мы разбивались на 2, иногда на 3 маленькие группы и работали около недели в этом и окрестных русских селениях. Сила Духа Святого разбивала самые огрубевшие и ожесточенные сердца. Особенно эта сила проявилась на 2 молодых людях, которые соединили себя клятвой мщения врагам, причинившим их домашним много зла. Присутствуя на собраниях, они поняли свою вину перед Богом и увидели необходимость в покаянии. Дух Божий действовал в их сердцах, совесть не давала им покоя. Но сатана, увлекший их в свои сети клятвенным обещанием, держал эти души в своих когтях. После 1-го собрания, чувствуя себя виновными перед Богом, они сообщили один другому свои переживания, но возобновили свою клятву и решили не ходить на собрания и ничего не делать друг без друга. На 2-й день, вечером, будучи не в силах больше сдерживать себя, один из них снова пришел на собрание. Слово Божие действовало еще сильнее на его сердце. Но и в этот вечер, пережив страшную внутреннюю борьбу, он ответил отказом на предложение миссионеров помолиться с ним. Теперь он был связан двумя клятвами – клятвой мести и клятвой ничего не делать без своего брата. Собрание кончилось. Слушатели и новообращенные, радуясь, разошлись по домам. Но внутренняя борьба у этого молодого человека не прекращалась и дома. Просьбы его матери обратиться к Христу не помогали. Будучи глубоко верующей женщиной и видя внутреннюю борьбу у сына, она умоляла его отдать свое сердце Христу. Но все было напрасно. Дух Святой усиленно работал, но голос плоти заявлял свой протест. «Будь мужчиной», — говорил какой-то внутренний голос. «Ты дал клятву. Неужели ты будешь трусом и не исполнишь ее? Сколько зла причинили враги тебе и твоим родным? А что скажет твой друг? Ты дал ему обещание. Неужели не сдержишь его? Неужели не хватит мужества? Если ты обратишься, то ты уже не сможешь выполнить твоей клятвы». Было 2 часа ночи. Слова проповедника, слышанные им вечером, еще раз эхом прозвучали в его ушах. «Сегодня или никогда. Наша жизнь не в наших руках. Мы живем в тяжелые дни. Смерть ходит день и ночь по нашим домам. Отдай твое сердце Иисусу сегодня. Вручи твою душу Его охране, и Он спасет ее, хотя телу и придется временно умереть. Сегодня, — говорит Господь, — всякое завтра от дьявола. Не слушай его. Он обманщик от начала века». «Да, сегодня, сейчас, сейчас!» — воскликнул молодой человек, падая на колени. Больше он не мог себя сдерживать. Горячая молитва о прощении полилась из отягощенной грехом души. Проснувшаяся старушка-мать, услышав молитву в комнате сына, пришла и опустилась с ним на колени. Мать и сын с радостью благодарили Бога за чудное избавление. Исчез всякий страх перед другом, исчезла вражда из сердца к тем, которым он хотел мстить. Наоборот, любовь и желание засвидетельствовать им о Христе наполнили сердце молодого человека. Несмотря на 2 часа ночи, надев пальто, он сейчас же отправился к своему другу, спеша сообщить ему о перемене, происшедшей в его сердце. Он спешил предупредить друга. Ему стало страшно при мысли, что жизнь его друга может быть прервана еще в эту ночь, и тот должен будет перейти в вечность с нераскаянным сердцем, исполненным злобы и мести. «Что с тобой? Почему ты ночью взбудоражил весь дом?» — обратился к нему разбуженный друг. «Неужели снова бандиты грабят дома?» «Но почему ночью? Ведь они делают это свободно и днем. Теперь их власть. Что случилось? Говори скорее. Еще какое-нибудь несчастье?» «О нет, никто никого не грабит. Случилось великое счастье, и я не мог дождаться утра. Я хотел сейчас же сообщить тебе. Я обратился к Христу, и Он простил мне всю мою вину». «Что ты, с ума сошел? Где же твоя клятва? Где обещание? И меня теперь выдашь?» — крикнул полусонный, перепуганный человек. «Нет, Саша, ты успокойся, и мы поговорим по-хорошему. Обсуди положение, и, быть может, ты не будешь ко мне так строг». Когда настало утро, небесный свет ярче солнца озарял сердца обоих молодых людей. Результатом ночной беседы было то, что и второй склонил свои колени у ног Господа. Они знали Священное Писание с детства, и, будучи энергичными и одаренными молодыми людьми, начали помогать нам в работе в окрестных селениях. Будущим летом они хотели всецело присоединиться к числу работников палаточной миссии. Благословение свыше продолжало изливаться на совершаемую нами работу. Но сил для работы становилось все меньше и меньше. Из 35 сотрудников, работавших в миссии, осталось всего 14. 5 из них заболели тифом, и мы должны были их оставить на пути. 3 остались ухаживать за больными. 6 были убиты, не считая Шелленберга, который присоединился к миссии на несколько дней. Некоторые еще до конца летней работы уехали домой. Из Фриденсфельда, разбившись на небольшие группы, мы поехали 2 дорогами, назначив место и время встречи. Одна группа под руководством брата верующего из евреев, присоединившегося к нам в Екатеринославле, должна была посетить лежащие на пути немецкие колонии и русские хутора. 2-я поехала по русским селениям. Обе группы пережили много радости и благословений. Ну вот настал день, когда обе группы должны были встретиться в расположенном недалеко от Днепра селении Карпатском. Оттуда мы думали с помощью местных верующих перебраться на другой берег Днепра. В верстах в 120 от Карпатского находились дома некоторых из наших сотрудников, где мы намеревались отдохнуть и подготовиться к дальнейшей работе. Из села Никольского, где мы имели ряд благословенных собраний, верующие повезли нас в Карпатское на двух подводах, запряженных четверками лошадей. Оставшиеся верующие и только что обращенные в количестве 40 человек с плачем провожали нас далеко за селение. Нам было тяжело расставаться с этими дорогими людьми. Выйдя вместе с ними за селение и предав их милостивой охране Господа, мы сели на подводы и поехали. Был пасмурный день. Все время моросил мелкий дождь. Грязь комьями липла на колеса, которые отказывались вращаться и превращались иногда в настоящие полозья, с трудом тащившиеся по грязи. Несмотря на теплую одежду, которой нас снабдили верующие на дорогу до Карпатского, мы сильно замерзли. Сойти с брички не было возможности, ибо прилипавшая к ногам грязь делала невозможным путешествие пешком. Ко всему этому некоторые из группы были уже заражены тифом и напрягались из последних сил, чтобы не свалиться совершенно и не стать бременем для остальных сотрудников. Было уже совсем темно, когда 30-верстный путь наконец остался позади, и мы подъехали к Карпатскому. При въезде в селение мы должны были переехать довольно глубокую балку, на дне которой протекала небольшая река. Темнота сгустилась еще больше. Пришлось сойти с брички и идти перед подводами, указывая дорогу. Река осталась уже позади, и мы поднимались на противоположную сторону, когда меня чуть было не раздавили быстро спускающиеся с противоположного берега подводы. Мы попали в самую гущу поспешно отступающих махновских войск. Потерпев поражение, они отступали перед белыми. Все улицы и дворы в Карпатском оказались запружены подводами. Нам, ехавшим как раз навстречу, не было почти никакой возможности двигаться вперед, чтобы добраться до домов верующих. При этом мы сознавали, что если будем узнаны махновцами, то без всяких объяснений будем тут же убиты. Но Господь хранил нас. В 10 шагах не было возможности что-либо видеть, и в темноте они приняли нас за своих. «Вы как попали на эту улицу, товарищ? Какой вы части? Почему едете навстречу?» «Здесь наш участок, мы должны здесь расквартироваться на ночь», — обратился ко мне махновец, управляющий лошадьми. «Здесь такая тесная улица, что четверками нет никакой возможности разъехаться. Хоть в стену въезжай», — продолжал кричать и ругаться управляющий передней подводой. Видя, что мы приняты ими за своих, я решил воспользоваться этим обстоятельством. Не отвечая на вопросы, я крикнул махновцу: «Завтра разберемся, кто где должен расквартироваться. Теперь нам надо разъехаться, не стоять же целую ночь под дождем в грязи. Поворачивайте в первый попавший двор, нам нужно проехать дальше, я вам сейчас помогу». С этими словами я взял за подводье махновских лошадей и повернул их в первый попавшийся двор. За этой подводой последовали еще две. Путь был свободен. Мы благополучно проехали несколько следующих домов и нашли верующего человека, который принял нас с радостью в свой дом. В продолжении всех этих переговоров и возни с разъездом, сидевшие на брычках братья и сестры хранили полное молчание и в тишине молили Бога о помощи. Молитвы были услышаны, и Его рука вывела нас из среды махновцев. Не успели мы распрячь измученных лошадей и войти в тесную комнату деревенской хаты, как вслед за нами прибыли три верховых махновца, требуя для себя квартиры. Хозяину дома пришлось принять их. Несмотря на сильную усталость и опасность положения, мы открыли Библию и начали с приехавшими беседу о Христе, затянувшуюся далеко за полночь. Загрубевшие в преступлениях люди под влиянием Слова Божия с сожалением и раскаянием рассказывали нам кошмар, который они только что пережили. При отступлении они зажгли со всех сторон одну из находившихся на их пути немецких колоний. Мужчины, женщины и дети выбегали из охваченных пламенем домов, искали спасения в садах и небольшом лесу. Махновцы при свете багрового пламени, поднимающегося от горящих строений, верхом нагоняли бегущих и рубили шашками без малейшей пощады. В одном доме родители и четверо детей были приведены в комнату и там зарублены шашками. Одна из дочерей, 10-летняя девочка, успела спрятаться. Когда махновцы ушли из дома, она вышла из своего убежища, чтобы посмотреть, что сделали махновцы с ее родителями, братьями и сестрами. Увидев груду изуродованных, окровавленных тел, она сошла с ума. С широко открытыми от ужаса глазами она легла поверх окровавленных трупов и обхватила их руками, как бы желая защитить их от врагов. Один из махновцев, зашедший снова в дом, заметил живую девочку и вынул шашку, чтобы зарубить ее. Увидев безумный взор ребенка, устремленный на него, он опустил руку. Был послан другой, но и с этим произошло то же. Тогда они зажгли дом и уехали, оставив обезумевшего ребенка вместе с трупами родителей в горящем доме. Махновец, рассказавший эту жуткую историю, умолк. Воспоминание о только что пережитом, как видно, было тяжким и для него самого. Нам, находившимся теперь вместе с этими зверями в образе человеческом, было жутко слушать этот кошмарный рассказ. Из сердец наших, как вопль души, рвалась молитва к Богу. В чем провинились эти люди, что вы их так безжалостно убивали? Что вы чувствовали, когда рубили жен, мужей и ни в чем не повинных детей? Обратился я к махновцам после минутного молчания. «Подумайте, что сказали бы вы, если кто-либо начал бы мучить ваших родителей, жен и детей? Что скажет тот, который сотворил как их, так и вас, который дал жизнь всему существующему? Неужели он не взыщет пролитой вашими руками невинной крови? Ведь их кровь вопиет к нему. И все, все мы должны будем предстать пред Господом, дать отчет во всем, что мы делали, говорили и мыслили». «Вы правы, товарищ», — ответил один из махновцев. «Этот поступок хуже зверского. Звери не могли бы так поступить. Но мы совершенно не сознавали, что делаем. Опомнились мы лишь тогда, когда опустили окровавленные шашки. Пришла жалость и раскаяние, но было уже поздно. О, если бы был тогда среди нас хотя бы один человек, который успокоил бы нас и постарался остановить. Тогда было бы совершенно иначе. Я, например, совершенно не знаю, что овладевает мною в таких случаях. Другие вам скажут тоже. Это теперь мы рассуждаем. А тогда нет никаких рассуждений, никакого сожаления. Жаждешь только крови, крови, еще крови. Не так давно в одном селении мы порубили людей, подобных вам. А за что рубили, никто из нас не может сказать». Правда, нам не нравилось, что они говорили о грехе, призывали нас к покаянию, но ведь они нам не делали никакого вреда. Наоборот, мы видели, что они нас любили, в то время как другие все нас ненавидели. Двое из наших товарищей не могут успокоиться еще и теперь. Они говорят, что убиваемые молились за них, когда уже кровь лилась по их лицам из нанесенных нами ран. Эти люди просили нас обратиться к Богу, и Тот простил бы нам всю нашу вину». Эти убийства так укорили нашу совесть, что мы начали пить, чтобы успокоиться. Напившись, мы еще больше озверели и перерезали всех жителей. Нам самим жутко иногда, и не знаем, будет ли когда-нибудь конец. Хорошо, если передохнем от тифа или нас перестреляют, другого выхода для нас нет. Я помню, как года полтора назад мне пришлось посетить в Мелитополе собрание евангелистов. Там много говорили о грехе и о вечной жизни. Мне хотелось и жизнь вечную иметь, и жаль было расстаться с грехом. Однажды что-то внутри так побуждало меня встать и раскаяться, но я удержался и сказал себе: «Еще рано, я молод и успею покаяться». Теперь прошло всего полтора года, но уже поздно. Для меня нет выхода, какая-то сила владеет мною. Говоривший смолк. Мои сотрудники, утомленные и перемерзшие за день, уже спали, где попало, на земляном полу. Я один продолжал беседу с махновцами. При последнем рассказе сердце мое наполнилось глубокой скорбью за этих бедных и погибших навсегда людей. За время беседы, как и из других встреч с махновцами, мне пришлось еще больше убедиться, что многие из них некогда были близки к евангельской истине, слышали проповеди и посещали собрания. Некоторые были детьми верующих родителей. Руководившие убийством наших сотрудников, как видно, отпали от меннонитских общин, ибо при совершении убийства говорили на чисто немецком языке, употребляя нередко библейские выражения. Это была та категория людей, дом которых, по словам Христа, был убран, выметен, но не занят им всецело. И вот пришли семь злейших духов и овладели ими. Только в этой истине можно было найти объяснение всей этой страшной жестокости. Находиться среди таких людей было страшно, но дух был бодр и радостен. Видя вокруг море греха и смерть, идущую повсюду со своей острой косой, сердце наполнялось желанием свидетельствовать повсюду о спасающем Иисусе. Следующий день был тяжелым и тревожным. Собраний иметь не пришлось, за исключением с отдельными лицами, приходившими на нашу квартиру. Выйти из дома означало подвергнуть свою жизнь смертельной опасности. Один верующий, пришедший из другого селения, был схвачен на улице и убит около штаба махновской кавалерии. Этот случай заставил нас воздержаться от посещения верующих и ограничиться молитвами и беседами с отдельными душами.